Переводчик Порты нашел, что этот ответ способен уверить султана, что покушение его возвести на польский престол, кого ему угодно, будет не так дешево стоить, как уверяют французы, и султан поудержится от поступков, которые могли бы компрометировать Порту. Ответ подействовал. Прусский посланник опять подал Порте записку о необходимости избрания природного поляка. И когда первый французский переводчик Дюваль подал Рейс Эфенди записку, что и саксонские принцы, как дети покойного польского короля, могут считаться природными поляками, то Рейс Эфенди бросил записку Дювалю в глаза и сказал: «Как послу не стыдно беспрестанно утруждать министерство такими пустяками? Разве он сановников Порты считает детьми несмысленными?» Мы видели, что сначала царствования Екатерины хотели идти по польским делам согласно с Пруссией, а по турецким согласно с Австрией. Но понятно, что такое раздвоение в политике было крайне затруднительно. Так в Берлине, когда князь Долгорукий хотел отклонять прусское правительство от заключения союза с Турцией, то потерпел неудачу. А в Константинополе, когда Обрезков старался сближаться с австрийским интернунцием для противодействия тому же турко-прусскому союзу, то интернунций принимал его совет и предложение холодно и подозрительно. На донесение об этом Обрезкова Панин написал: «Мне видится, и нам уже пора о сём деле замолчать, оставив Венский двор его жребию. Да и в существе Россия не потрясется от той альянсии Пруссии с Турцией, а Венский двор далеко уже отошел от натуральной с нами коннекции, чтобы еще нам стряпать за его собственные интересы с обращением к себе от других за то зависти». В апреле польский резидент Станкевич от имени гетмана Броницкого уведомил Порту, что избирательный сейм не может быть вольным, если Порта не обнадежит гетмана и республику своей помощью. Ибо Польша окружена со всех сторон бесчисленными русскими войсками, а внутри ее содержатся значительные русские магазины под прикрытием также сильных отрядов войска, к которому высылаются еще новые. И по всему королевству разглашено, что русская императрица не допустит избрания в короли никого другого, кроме Понятовского. И как только он будет избран, то императрица выйдет за него замуж и через это присоединит Польшу к Российской империи. Если это намерение исполнится, то понятно, какой вред потерпит Турция. Но благодаря искусству Обрезкова делать внушение влиятельным лицам представления Станкевича остались без последствий. Обрезков писал, что переводчик Порты Григорий Гика, пожалованный в молдавские князья, советовал ему следующее. «Как скоро в Польше будет избран в короли человек, угодный императрице, то пусть новый король сейчас же пришлет грамоты к султану и визирю с объявлением о своем избрании и заявлением своего желания снискать благоволение Порты. Ибо ничто не может так побудить Порту к согласному действию с Россией и Пруссией, как уважение, которое ей окажется. Оно пощекочет ее честолюбие и отклонит нарекание, что нанесен ущерб ее значению избранием польского короля единственно по воле русской императрицы». Обрезков прибавлял, что, по его мнению, Гика не сам собою подал этот совет, но усмотря желание всего турецкого министерства. Гика уверял также Обрезкова, что когда приедет в Молдавию, то будет усердно служить императрице как по польскому, так и по другим делам. За это Обрезков подарил ему соболий мех в 1000 рублей. А Панин написал на реляции: «Да, и, конечно, он, Гика, таков, что упустить его не должно. Так не соизволите ли, Ваше Величество, указать заранее о том, инструктировать своих министров в Польше, равно как и о том, чтоб Станкевича так наискорее отозвать и по возвращении дать ему вощувствовать, что он к таким непристойностям употребить себя дозволил». Императрица на это написала: «Быть посему, а ревность, искусство и усердие Обрезкова довольно похвалить не можно. Да благословит Господь Бог и впредь дела наши тако». Но радость была еще равновременна. От 15 июня Бресков донес, что порт опять сильно встревожен уведомлениями Броницкого, крымского хана и французского посла, что Россия скрытно действует в пользу Понятовского как жениха императрицы Екатерины. К Обрезкову явился переводчик порты с объявлением от визиря, что если Понятовский действительно будет избран в короли, то это произведет охлаждение между Турцией и Россией. Потом визирь велел сказать Обрезкову: «Одному Богу известно, как я стараюсь об утверждении доброй дружбы между Турцией и Россией. Но все мои старания останутся напрасными, если Понятовский будет избран в короли. Не потому, что Порта опасается брака его с императрицей. Она принимает ваше уверение, что этого не будет. Но потому, что кроме России и Пруссии все державы признают его недостойным. По вступлении на престол может он вступить в брак с принцессой из австрийского или бурбонского дома и отдаст через это Польшу в зависимость от них. Одним словом, доставление польской короны Понятовскому и вступление в войну с Турцией для России одно и то же, и я хотя бы остался на своем месте, то ничем уже помочь не могу. А кроме Станислава Понятовского можно выбирать кого угодно, хотя бы брата его родного, лишь был бы в законном браке». Обрезкову и тут удалось успокоить Порту. «Но, — писал он императрице, — худая моя судьбина, как видно, устремилась не давать мне немалого отдохновения. Пришло письмо от крымского хана, что на требование его представить настоящее состояние республики он получил бумагу, подписанную многими костелянами и воеводами, которые заявляют, что республика состоит из одной фамилии Чарторийских, соединенной с Примасом. Эта фамилия, опираясь на силы России, устроила сейм с разными распоряжениями, противными обычаям республики и всему королевству крайне предосудительными, но согласными с видами русского двора. Главная цель Чарторийских – возведение на престол ненавистного всей Польши Понятовского. И если польская шляхта не будет защищена Портою, то принуждена будет уступить превосходной силе и разъехаться по другим государствам, оставляя Польшу в распоряжение России. Вместе с ханским письмом пришло донесение хатинского паши, что князь Радзивилл, будучи разбит и гоним русскими войсками, прибежал в турецкие владения и отдался под покровительство Порты, принося жалобы на Россию. Султан пришел в сильную ярость и велел своему министерству сделать такой отзыв Обрезкову, чтоб тот достаточно мог понять великое его неудовольствие. Действительно, 20 июля Обрезков получил отзыв, составленный, по его словам, в терминах грубейших и неучтивейших. Поведение России относительно Порты называлось непристойным и бесчинным. Обрезков величался лжецом и обманщиком. Обрезков, зная по опыту, что в Турции надобно иметь и лисий хвост, и волчий рот, на другой день подал записку, где дал почувствовать, что такие выражения непристойны в сношениях между знатными державами, и что порицания неосновательны. Что Польша – республика независимая, и кого бы ни избрала себе королем, ни одна держава на это досадовать не может. Что последняя война у России с Турцией также произошла вследствие разных известий, которым очень легко поверили. И война эта стоила каждой из воевавших сторон, может быть, более 100 000 человек. При переводе этой записки переводчик Порты нашел, что она очень жива и может еще более раздражить султана. Потому недурно было бы изменить некоторые выражения. «Виновата Порта», — отвечал Обрезков, — «мною ничего лишнего и неумеренного не сказано. Впрочем, я бы кое-что и переменил, если б и Порта своей стороны исключила из своего отзыва все грубое и неприличное». «Порта не требует, чтобы вы этот отзыв послали к вашему двору», — заметил переводчик. «Я не польский резидент Станкевич», — отвечал Обрезков. Моя должность обо всем здесь происходящем доносить императрице. После этого переводчик именем министерства просил Обрезкова не посылать бумагу в Петербург. А 30 июля Обрезков и прусский посланник Рексин получили повестку приехать на другой день на конференцию главному секретарю великого визиря. Конференция эта имела целью уничтожить впечатление бумаги уверениями в желании султана сохранять дружбу с Россией. 2 сентября, получив наставление из Петербурга, Обрезков через своего переводчика велел сказать переводчику Порты, что слухи о браке императрицы с Понятовским после избрания его в короли — суть не только самомерзкие клеветы, но явные оскорбления, или лучше сказать, богохульство для освященной ее персоны, на которые она гнушается и отвечать, будучи вполне уверена, что Порта таким богомерзким пусторечием никакой веры не подала. Нечего также опасаться, что граф Понятовский вступит в супружество с какой-нибудь иностранную принцессою, ибо Россия и Пруссия имеют более чем Порта побуждений препятствовать, что Польша не подпала зависимости от какой-нибудь иностранной державы. Кроме того, подлинно известно, что граф Понятовский уже помолвлен на одной знатной польской девице. Когда после того Обрезков сообщил ей с эфенди, что на сейме в условие новому королю внесен пункт, что если король будет избран неженатый, то не может вступать в брак иначе, как с природною полькою, то Рейс Эфенди со смехом сказал: «Полно притворяться. Называй прямо Понятовского. Дело уже известное, что никто другой, кроме его, королем не будет. Думаю, что он уже и выбран». Избрание Понятовского в короли не прекратило франко-австрийских движений в Константинополе. Султану было внушено, что избрание незаконное, потому что вынужденное. И если Порта не признает Станислава королем, то и дворы Венские и Версальские его не признают, да и все христианские державы примеру их последуют. Порте дано было знать, что Россия и Пруссия рекомендовали Понятовского, и эта рекомендация поддержана русским войском, посредством которого преданная России партия и будет управлять Польшей. Эти известия и внушения сильно подействовали. Переводчик русского посольства, отправленный Обрезковым к Рейс Эфенди, нашел этого министра в страшном волнении. «Хорошо это было сделано», — начал он, — «что русские и прусские послы рекомендовали сейму Понятовского, после того, как здесь русский резидент и прусский посланник письменно и словесно уверяли нас, что от их дворов ни один кандидат не будет представлен». «Резидент ваш меня погубил, потому что я, веря ему, подкреплял его представление и через это сделался ответственным. Будь проклята минута, когда я с ним познакомился». Порта предлагала России, нельзя ли исключить графа Понятовского из кандидатов на польский престол. Россия отвечала, что без нарушения данных уверений о невмешательстве никого исключить нельзя. Но когда исключить нельзя, то, само собой разумеется, что и рекомендовать нельзя. Тем более, что рекомендован именно тот, исключение которого желала Порта. Разве Порта не имеет после того права полагать, что все это сделано ей в досаду и в насмешку? И не будут ли ваши неприятели пользоваться этим случаем, чтобы вредить вам? Сами вы строите и сами расстраиваете. Пусть резидент подаст письменный ответ, основанный на крепком фундаменте, которым снимет навоз, наваленный на мою голову. Я имя резидента сделал золотым, а он обратил и свое, и мое имя в чугунное. Порта новоизбранного короля никогда не признает и грамоты его не примет. И нет другого способа направить дело, как ссадить Понятовского. И если резидент не подаст точного уверения, что Россия употребит для этого старания, то пусть больше не делает никаких представлений, слушать их не будут. В совете, держанном при Порте, решено, что рекомендация Понятовского, сделанная русским двором и подкрепленная многочисленным войском, совершенно противно правам республики и данным Россию торжественным уверениям, что порте для сохранения ее значения между христианскими державами необходимо стараться о низвержении Понятовского, как Австрия и Россия низвергли Лещинского, возведенного Францию. Из поспешности, с какой Россия хлопотала о возведении Понятовского, можно заключить, что она имеет разные скрытные вредные виды. Если Россия своими обещаниями обманула Порту в деле, всему свету известном, то чего можно ожидать в частных делах между нею и Портой? Строение крепостей и обладание кабардами могут служить ответом. Ни на какие обещания нельзя более полагаться. И потому Порта без потери времени должна принять необходимые меры к охранению себя от умыслов русского двора. Вследствие доклада этого решения султан выразил желание, чтобы употреблены были все способы для свержения Понятовского с престола. Но по вопросу, может ли Порта употребить для этого силу оружия, и будет ли это согласно с ее выгодами, муфтии и духовенство высказались отрицательно, почему вопрос и остался нерешенным. 2 сентября Рейс Эфенди пригласил к себе на конференцию Обрезкова и Рексина и начал с жалобами на поступок России и Пруссии, рекомендовавших Понятовского. Турок так прижал Обрезкова, собственные слова протокола конференции, что надобно было признаться, что или русский двор не сдержал своих обещаний, или министры русские и прусские в Варшаве приступили повеление своих дворов. Но признаться в первом было позорно для русского двора. Признаться во втором, Рейс Эфенди сейчас скажет. Если министры поступили вопреки воле императрицы, то ей можно безо всякого предосуждения соединиться с Портою для низложения Понятовского. В такой крайности Обрезков отвечал, что по соглашению между тремя державами – Россию, Пруссию и Турцию – король польский имел быть избран из пястов вольными голосами без исключения и рекомендации. Порта была первая, которая покусилась исключить из числа кандидатов Понятовского, человека, желанного согражданами, и Россия и Пруссия рекомендовали этого желанного поляками кандидата, почему рекомендации с исключением уравновешиваются. Рейс Эфенди был поражен этим ответом и сначала не знал, что сказать. Потом, одумавшись, сказал, что исключение уже было прежде сделано относительно графа Броницкого. Но Обрезков доказал, что исключение Броницкого никогда не предлагалось ни словесно, ни письменно. Тогда Рейс Эфенди сказал, «Это дело прошлое, и более об нем говорить нечего». Но Порта имеет законную причину сетовать на Польскую республику за пренебрежение. Она избрала королем именно того, которого Порта желала исключить. Обрезков отвечал, что в Польше не знали о желании Порты исключить Понятовского. Да если полякам и дано было знать об этом, то они не поверили бы. Не могли бы они себе представить и связать с известным правосудием Порты, что она, основываясь на злостных внушениях посторонних людей, возненавидела человека, ей немало неизвестного. Тут Обрезков распространился в похвалах Понятовскому и кончил уверением, что новый польский король будет оказывать Порте особенное уважение. Рейс Эфенди, рассмеявшись, сказал, «Резидент хороший стряпчий, умеет дыму поддать. Я не знаю, какую султаново величество изволит принять резолюцию». Но хотел бы я знать, если Порта отправит каждому польскому вельможе визирское письмо с вопросом, каким образом происходило избрание нынешнего короля, то ответит ли каждый, что избрание было вольное, и как русский двор взглянет на этот поступок Порты».